Мы Богу от сердца благодарны за замечательную возможность, что мы можем находиться здесь, можем слушать Его Слово и можем заново укрепиться в вере. Я хочу передать сердечные приветы от братьев и сестер из Австрии и также из Швейцарии. У нас были славные дни и также собрания. И все заново распознаешь, как благодарны люди, которым Божье Слово через Духа Божьего было открыто. Они приходят в Боге к покою. И ведь написано, что дан покой народу Божьему. А с другой стороны, видишь столько много беспокойства посреди верующих. Люди, которые распространяют беспокойство, они сами еще покой в Боге не нашли. И Святое Писание говорит в повествовании творения, что Бог покоился от всех своих дел. А потом снова в послании к евреям, что мы успокоились от всех наших дел. Нам не надо больше делать то или другое, но мы можем предоставить все делать Богу, что Он себе предпринял. Если бы наше блаженство зависело от того, что ты и я могли бы сделать, тогда никого из нас не будет там. Но если мы даем действовать Богу, тогда у нас есть большой шанс, что мы будем там. И тогда мы не будем видеть самих себя или жить самих себя благодарить, но Его, который все во всем сделал и совершил. Для нас, мы, которые ожидаем действия Божьего, это время самое тяжелое. Все другие могут наводить пар и могут представлять то или другое, но все это однажды подойдет к концу. И последняя идея угаснет у людей. Что же тогда? Что тогда? Благо тому, кто в Боге пришел к покою, кто действительно возлагает свою надежду на милость от самого начала до конца. Прежде чем мы рассмотрим Слово, и я себе предпринял, чтобы не проповедовать так мощно, ведь Божье Слово, оно ведь мощное само в себе, так что нам не нужно делать нажим в Его словах. Слово Божье, оно ведь острее, чем всякий обоюдоострый меч. Оно ведь как молот, который разбивает скалы. И это уже что-то значит. Сегодня днем поступил ко мне замечательный звонок. Позвонила одна сестра, у которой сын почти что всю свою жизнь имел эпилептический припадок. Он приезжал сюда, может быть, примерно 3 или 4 года. Она привозила его сюда. И он посвятил свою жизнь Господу, и он крестился. И эта сестра, она с того времени испытания больше не была здесь. Но сегодня она просто не могла выдержать. И она позвонила. И она сказала: «Брат Франк, да будет это тебе и всем вам в укрепление веры. Я и мы возвращаемся. Мы прошли через многие вещи, и у нас были те и другие вещи. Но одно я хочу тебе сказать. Когда вы тогда молились за моего сына, то Бог произвел чудо исцеления. До сегодняшнего дня у него больше нету эпилептических припадков. Бог верен. Не тот, кто молится, но тот, кто верит. Ибо так говорит об этом Святое Писание. Тем, которые будут верить, им будут следовать эти чудо-знамения. Молиться мы можем все. Но давайте во время молитвы будем верить, чтобы Бог мог подтвердить свое слово. Сегодня мы займемся книгой печатей. И именно последними страницами, и это значит последней печатью. И я ее читал несколько дней назад. И кое-что мы здесь заметим. И оно станет нам великим и важным. И это ведь мы всегда делаем во взаимосвязи со Словом Божьим. Нету никакого возвещения, которое бы пришло от Бога, которое не будет вести к Слову. Каждое Божье послание, оно приходит из Слова и снова ведет в Слово. Ведь должна быть возможность для проверки. И она возможна только там, где можно приложить масштаб слова. Мы, как уже сказали, будем читать некоторые цитаты. И прежде чем мы это сделаем, то я хочу прочитать из книги Левит, из 26 главы, 42 стих. Книга Левит, 26 глава, 42 стих. «Тогда я вспомню завет мой с Яковом, а также завет мой с Исааком и завет мой с Авраамом, и вспомню землю». Сначала только до этого места. Бог заключил завет с Авраамом, завет с Исааком, завет с Яковом, а потом во время Моисея заключил завет со всем Израилем. И если к нам и зашел призыв в эти дни, чтобы явиться перед Господом, как Его заветный народ, как такие люди, с которыми Он сделал завет, тогда мы должны посмотреть на слова завета и должны верить в то, что Он сказал. Мы знаем, что послушание, оно будет Богом вознаграждено, а непослушание, оно будет наказано. И если мы сейчас сразу же прочитаем из книги печатей и также из Второзакония 29 главы, может быть, нам сначала нужно прочитать из книги печатей на 327 странице. Здесь написано, он сказал Аврааму, что его семя будет находиться 400 лет в чужой земле, а потом они будут выведены мощной рукой. Мы сделаем короткий прыжок дальше. Бог ничего не забывает. Он не забывает свои проклятия и также свои благословения. Он будет стоять за своими обетованиями. Здесь находится причина, почему их здесь нету. Я хочу, чтобы вы вместе со мной прочитали из Второзакония 29 глава. Может быть, мне нужно было немножко раньше начать. Я сейчас это сделаю. Я хочу, чтобы вы со мной немножко прочитали и внимательно обращали на это внимание. Может быть, вы не замечали, что касается колен. Итак, прочитайте со мной Откровение 7 главу и обращайте внимание на колено. В Откровении в 7 главе отсутствуют колено Дана и Эфрима. Они не находятся посреди других колен. Вы замечали это уже? Дан и Эфрем, они там не находятся. Но вместо них были поставлены колено Иосифа и колено Левия. Почему? Бог помнит каждое обетование своего слова. И теперь мы прочитаем эту часть из Второзакония, из 29 главы, которая была названа, и именно с 15 стиха. Вы сами знаете, как мы жили в земле египетской, и как мы проходили посреди народов, через которые вы прошли. И вы видели чудовища их, и богов их, из дерева, и камня, и серебра, и золота, которые находятся у них. Да не будет посреди вас мужчины или женщины, рода или колена, сердце которого отвернулось бы сегодня от Господа Бога нашего, чтобы пойти и служить богам тех народов. Это первый пункт. Второй пункт гласит так. Да не найдется посреди вас корня, приносящего плод, как называется здесь это растение, болиголова и полыни. И никто, кто, когда услышит слова этого договора о проклятии, хвалился бы в сердце своем, говоря, «Мне будет хорошо, даже если я буду ходить в упрямстве сердца моего». Последствием этого будет, что все, как орошаемая земля, так и сухая, будут уничтожены. Давайте сначала остановимся здесь. Две вещи здесь произносятся. Одно — это чтобы народ израильский не служил другим богам. А второе — это чтобы у них не появился никакой корень горечи, который произведет полынь. Эти обе вещи ставятся на одну и ту же ступеньку. А потом приходит предупреждение, чтобы никто не думал сам в себе, что когда он услышит эти слова, то у меня ведь будет все хорошо, я ведь благословлен, и я могу себя с радостью прославлять. Твое и мое радостное прославление и блаженство не поможет ни тебе, ни мне. Сколько есть людей, и брат Бранхам здесь излагает, что люди сами себя благословляют. И я не хочу, чтобы кто-то имел такое впечатление, что здесь имеется в виду только эта большая церковь. Мы сами это видели, как люди сами себя благословляют, а потом они идут дальше. И не только это, но многие ходят по тем же самым следам и думают, что они благословлены. Они говорят о счастье, и они не понимают, что эти два условия они оставили без внимания. С одной стороны, мы можем сказать, что мы верим в одного Бога, и таким образом мы не верим в богов. А потом еще, может быть, будем на других смотреть свысока и скажем, «Хорошо, мы ведь блажены, так как мы верим в одного истинного Бога, в Бога Авраама, Исаака и Иакова». Если оно так, то благодарность за это Господу. Но этого еще недостаточно. Во-вторых, мы должны обращать внимание на то, чтобы в нас не пророс никакой корень горечи. И на это мы тоже обращали внимание и читали об этом, какое влияние все это может произвести. В послании к евреям, так мы можем это прочитать, в 12 главе написано, с 14 стиха, «Ревностно стремитесь к миру с каждым человеком и к освящению, без которого никто не увидит Господа. И обращайте внимание на то, чтобы никто не отстал от милости Божией, чтобы не вырос исполненный горечи корень и не причинил беды, и чтобы многие не осквернились им. Этого недостаточно, что мы можем с радостью прославлять себя и можем сказать, мы ведь имеем послание, или истину, или Божье Слово. Ведь обратная сторона медали состоит из двух условий. И если эти два условия противопоставить многим обетованиям и предписаниям, тогда там почти что нет никаких отношений. Но эти два условия, они должны быть исполнены, если все другие слова Божьи должны быть исполнены. И если эти два условия не будут исполнены, тогда мы можем сами себя благословлять, тогда мы можем с радостью себя прославлять, тогда мы будем думать, что мы правы. Почему Бога это должно волновать? Бог привязан только к Своему Слову. Возлюбленные, это очень серьезные слова. Бог ведь заключил завет со своим народом. И он сказал, где был бы какой-нибудь народ, который слышал голос Божий, который видел его огонь, и которому он говорил, и которому он себя открыл. Здесь был народ израильский, и Бог с ними, или же с ним заключил завет, а потом дал эти условия. И Дан, и Эфрем, так мы об этом читали, они занимались идолослужением, и они были вычеркнуты, и они больше не появляются в Откровении в 7 главе, потому что они преступили Слово Божье. И там тогда больше ничего не поможет. Если кто-то из колена Дана и Эфрема будет себя радостно прославлять и благословлять, и будет еще кое-что говорить, но если эти условия не будут исполнены, тогда автоматически вылетаешь. Тогда теряешь право на то, что Бог обетовал, чтобы в этом иметь участие. И если это перенести на нас в это время, то это действительно значит многое что. Чтобы мы не только слушали слова Завета, чтобы мы не просто сказали, что Бог с нами говорил, но чтобы мы обращали внимание на то, чтобы мы исполнили эти условия. Представьте себе, если бы у нас все было правильно в поучении, если бы у нас все было правильно в познании, от Бытие вплоть до Откровения 22 главы. И если бы мы не преподавали единого Бога, который нам себя открыл в Иисусе Христе, но преподавали бы то учение, которое везде распространено. Что тогда? Тогда мы автоматически вылетаем, так как каждый человек, который приходит к Богу, он будет научен Богом и будет введен в его спасительный план. Хорошо. Если мы исполнили первую часть и последовали за всем этим по милости Божией, и можем сказать и петь, «Господь, Ты открыл Себя мне», что мы ясно можем распознать через Слово и через Духа, через все проповеди, что Бог Себя нам открыл во Христе. И мы тогда прославляем Себя с радостью и делаем Себя блаженными и говорим, «Господь, это нам так драгоценно! Этого мы не хотим отдавать и терять». Но потом, если мы не будем внимательными, но если мы потом впустим в нас корень горечи, тогда он будет как полынь. И тогда он все прежнее смешает с горечью так, что это больше нельзя будет вкушать. Самая лучшая пища, самое замечательное блюдо нам тогда больше не поможет, если там находится полынь или какой-то яд. Это тот пункт, на который мы должны обращать внимание. С первыми вещами мы можем очень быстренько справиться. И для этого Бог нам даровал милости. И для этого не нужно прикладывать никаких собственных усилий, так как мы верим, как говорит Писание. Вторая же часть требует, конечно, жить уже немножко больше. Если уже тогда два колена, которые Бог позвал, должны были вылететь, потому что они не исполнили условия, и потом в конце, в Откровении, в 7 главе, раздается по счетам и перечисляются все те, которых Бог помиловал, а этих двух колен нету посреди них. В начале, при вызове, они были там. А в конце, когда происходит Божье посещение, то их там больше нет. И здесь брат Бранхам излагает это ясным образом. Что поможет мне и тебе, и тысячам других, если они будут прославлять себя с радостью? И я принес с собой Библию, перевод Брокгаузена. И я хочу из нее прочитать Второзаконие 29:17. Шрифт, он намного мельче. Но здесь написано следующее. «Сердце, которого отвернулось бы сегодня от Яхвы, Бога нашего, чтобы пойти и служить богам тех наций, да не найдется посреди вас корня, приносящего яд и полынь. И даже если я буду ходить в упрямстве сердца моего». Замечаете, о чем идет речь? Можно ведь сказать: «У меня мир». А если потом рассмотришь пути человека, который говорит только устами, что «у меня мир», а на всех его путях только раздоры. Что поможет, если кто-то сам в себе говорит: «Я благословляю себя» или же «Я благословлен», а на всех его путях ничто иное, как только неблагословение. И если скажут: «Мне досталось спасение», а на всех путях беда. Здесь мы имеем дело с очень серьезными словами. Ходить в упрямстве своего сердца. Почему же написано в послании к евреям: «Сегодня, когда вы слышите Его голос, не ожесточайте ваших сердец». Вера в единого Бога, который нам себя открыл в Иисусе Христе, должна принести с собою то и повлечь за собою, что наши сердца будут обновлены, и чтобы не было никакого корня горечи, но чтобы плод мира, праведности в нас мог расти и процветать. Здесь Господь Бог сказал следующее в 19 стихе: «Тогда гнев Яхвы возгорится ревностью против такого человека, и все проклятие, которое записано в книге сей, прибудет на нем, и Яхве искоренит из-под неба имя его». Вы знаете и можете сами это прочитать в книге «Семи печатей», и здесь, может быть, уже несколько страниц прежде, может быть, с 324-й страницы, и мы тогда замечаем, о чем идет речь. Здесь речь идет об избранных. И давайте жить это сегодня вечером, ясно подчеркнем. Избрание, оно произошло от Бога, без нашего содействия. Каждый, кто может верить от сердца, что он избран, тот тогда будет находиться в пределах Слова Божьего. Здесь брат Бранхам говорил о двух линиях. С одной стороны, о 144 тысяч из 12 колен Израиля, а с другой стороны, о избранных новозаветной общины. Вы уже обращали внимание при чтении Нового Завета, что ни Петр, ни Иаков, ни Иоанн ни одного единственного раза во всех своих посланиях не использовали такое слово «невеста». Ни одного единственного раза этот термин «невеста» не упоминался ни Петром, ни Павлом, ни Яковом, ни Иоанном. Всегда они применяли слово «община». Но такой термин, как «избрание», «предопределение», это достаточно часто упоминалось. Но в наше время, где речь идет о вызове невесты Агнца, как раз-таки этот термин так сильно был поставлен наперед. И он находится в Библии, но в Откровении. И там говорится, «Пойдем, я покажу тебе невесту Агнца». Итак, в конце речь идет о том, чтобы невеста могла выйти. И когда читаешь в посланиях Павла, или Иакова, или Петра, или Иоанна, и когда читаешь все эти термины, тогда ведь этим имелось в виду то же самое. Здесь на 324 странице написано, обратите внимание, 144 тысячи из евреев, они избраны Богом. И они не поклонятся ни перед зверем, ни перед деноминациями или перед чем-нибудь другим. Какое замечательное свидетельство! Богом избранные склоняются только под Богом и Божьим Словом. Они имеют в себе внедренное отвержение против всего того, что не от Бога. И оно может даже выглядеть так по-христиански. Но если это не согласно Слову Божьему, то они не будут это принимать. И потом здесь написано дальше. Это точно так же с невестой из язычников. Они — избранная группа. Вы не сможете уговорить ее на такие вещи, так как она не поверит в то. Она будет принимать только это. И когда свет коснулся ее, тогда с ней все произошло. Когда она видит подтверждение и доказательство, тогда она взирает на слово Библии и распознает, что все соответствует. Это предложение я себе подчеркнул. Люди, которые избраны Богом и которые затронуты светом Божьим под возвещением Слова Божьего, они не оставляют Слово где-то позади и отправляются в какую-то фантазию, но, как здесь написано, они взирают в Слово Библии и распознают, что все соответствует. Это есть твой и мой путь с Богом. Так как мы заявляем, что мы им были избраны. Мы не бежим сегодня сюда, а завтра туда. Мы не имеем дела с этим или с другим ветром, но только с шумом, который сходит с небес на ожидающее, на молящееся, на верующее множество. И там был тоже ветер, но там не был ветер какого-нибудь учения, но это был шум с небес, чтобы наполнить пустые сосуды, которые приняли Божье Слово. И то же самое, так мы верим, произойдет в эти дни. И, может быть, это будет в самом конце. Но это ж не играет никакой роли. Тогда ведь можно сказать, как говорят в народе, «Хороший конец, тогда все хорошо». Пусть жить в конце придет самое великое и самое лучшее. Когда наполнила слава Божья храм? Ведь не тогда, когда он был наполовину готов, но когда он был полностью готов. И это можно прочитать в Исходе, в 40 главе. Здесь написано с 34 стиха. «Когда же Моисей завершил так все дело, тогда облако покрыло шатер откровения, и слава Господня наполнила жилище». Так что Моисей не мог войти в шатер откровения, потому что облако сошло на него, и слава Господня наполнила жилище. Мы могли бы взять еще этих два параллельных места, которые принадлежат к этому. Одно было во время Соломона, когда он построил храм, и когда все находилось на своем месте, тогда сошла слава, та же самая слава Божья. И Бог сам засвидетельствовал, что здесь все происходило по Его Слову и по Его воле. И то же самое должно произойти сейчас, когда во время Ездры и Неемии и Зоровавеля народ израильский возвратился из вавилонского плена, то слава Божья сошла снова вниз. И там говорится, что вся земля была потрясена. Что же это было? Божий народ поступал по воле Божьей согласно Слову Божьему. И тогда сошла слава Божья вниз. Ведь слава Божья не сходит тогда, когда ты и я учимся прыгать, или когда мы хлопаем в ладоши, или когда мы громко кричим в молитве. Это все имеет свое место. И благо тому, кто не просто сидит мертвым, но который имеет в себе жизнь от Бога и который может со всем этим идти. когда Дух Божий действует. Но во время Моисея, во время Соломона, во время Зорававеля, ведь не было то, что делали люди, но потому что они волю Божью имели на свое время согласно тому, что тогда находилось в плане Божьем. И в терпении они строили. И ведь прошло 36 лет. Это ведь мы все знаем. Со строением последнего храма. И тогда уже люди неправильно понимали нашего Господа, когда Он сказал: «Разрушьте этот храм, а Я его через 3 дня снова восстановлю». И люди говорили: 36 лет строили этот храм, а Он хочет его в течение 3 дней восстановить? Они его неправильно поняли. Он говорил о новозаветном храме. Он был храмом Божьим. Он был откровением Божьим в человеческом образе. Итак, Павел пишет Коринфянам: «Вы есть храм Божий». Мы должны, как новозаветная община, понять, что Бог имеет план, имеет программу. И если жить вызов и приготовление, пусть оно даже длится 40 лет, то пусть оно так долго длится. Но одно 100% уверено. В самом конце Бог свой храм наполнит своей славой и засвидетельствует о том, что все вещи были сделаны по слову Его и по воле Его. Все другое тогда больше не будет приниматься во внимание. Конечно же, для Моисея это было слишком долгое время. Для Соломона было слишком долго. Для Зорававеля было слишком долго. И ведь ожидание — это ж такое лукавое дело. Но когда знаешь, чего ожидаешь, и знаешь, что Бог дал обетование, почему жить? Тогда нам нужно еще приносить собственный огонь на Божий жертвенник. Это просто не будет принято Богом. Что же произошло с людьми в дни Моисея, которые взяли кадильницы и принесли чужой огонь на жертвенник? Ведь этот же огонь и пожрал их. Нужно ведь в Царстве Божьем уметь ожидать и уметь читать Божьи знаки. Вы знаете, Ириней, он был один из мужей Божьих после апостольского времени, и он сказал: «Кому Бог милостив, тому Он показывает свой план, как архитектор показывает свой план тем, которые должны строить. Так это делает Бог». Бог взял Моисея на гору и показал ему все то, что нужно было сделать и как нужно было сделать. А потом он сошел вниз с горы. А в конце потом написано, может быть, я вам это прочитаю. Это находится в Исходе, в 39 главе. Здесь написано в последних обоих стихах, в 42-м. Точно так, как Господь заповедовал Моисею, так было сделано израильтянами вся работа. Аллилуйя! Хвала да будет принесена живому Богу. Не только Моисей, но также все, которые тогда имели участие в работе Божией. Они исполнили работу так, как Бог это повелел Моисею. Когда брат Бранхам был призван Господом, то ему буквально было сказано, как Моисею было дано два знака, точно так же и будет тебе дано два знака. И если они не поверят в первое знамение, то они должны будут поверить во второе. Что же это такое? Тот же самый Бог, который говорил с Моисеем, который в Ветхом Завете имел план, имел общину, и также пророка, которому он мог говорить, тот же самый Бог сейчас в конце новозаветной общины должен был послать пророка в этом пророческом отрезке времени, чтобы еще раз можно было ясный план Божий показать народу Божьему. И дайте нам это сказать. Бог не изменяется. Его пути и все его действия остаются вовеки вечные и правдивыми. И если тогда все израильтяне, которые имели участие в служении, в работе, и все делали так, как Бог это распределил, тогда я спрашиваю себя и вас, и также многих других, кто же тогда виновен в эти дни, в этом бардаке? Люди, которые не имеют никакого указания от Бога, и каждый делает то, что ему кажется правильным. И каждый благословляет сам себя. И каждый прославляет сам себя в своем сердце. И в этом исполняется слово, что все делается по доброму мнению. Конечно же. И чтобы еще это дело сохранило свой набожный вид, без того, чтобы оно еще кого-то затрагивало, то при этом нужно ссылаться на пророка. И там исходит тогда такое слово, которое Господь тогда сказал книжникам. На седалище Моисея сели книжники, и у них нету никакого понятия, о чем сказал Моисей через Духа Божьего. Я прочитаю этот стих еще раз. 42. Точно так, как Господь заповедовал Моисею, так была сделана израильтянами вся работа. Когда же Моисей осмотрел все сделанное ими и убедился в том, что они все сделали точно по указаниям Господа, то он поблагодарил их с пожеланиями благословения. Это есть то, о чем сегодня идет речь. Не так, чтобы сделать себе какое-то имя, не так, чтобы что-нибудь сделать, но наши дела должны устоять с тем, что Бог возвестил и открыл пророкам. Ведь все должно быть исполнено так, как Бог это определил. Представьте себе, Моисей предпринял проверку. Он посмотрел вокруг, и здесь говорится так прекрасно. В 43 стихе, когда же Моисей осмотрел все сделанное ими, о, если бы сегодня Вильям Бранхам, брат Павел, или бы апостолы, или пророки пришли бы сюда, и если бы они, как молчаливые слушатели, сидели бы здесь и там, о, Боже мой, они бы тогда подошли наперед, и они бы выкинули бы тогда людей и сказали бы, вы не были посланы Богом, потому что вы не говорили в согласии со всеми пророками и апостолами. И здесь говорится, он осмотрел все, сделанное ими. Тот день придет, и там все еще написано сегодня в 1 Коринфянам, в 3 главе, может быть, примерно в 10 стихе, что каждый может строить, но потом придет время проверки. И дело каждого человека, оно будет проверено в огне. И тогда выяснится, строили ли мы из драгоценных камней, или же было построено из дерева, сена или соломы. Вы знаете, что огонь ведь потом будет хорошо находиться в действии. Когда там будет дерево, сено и солома, и, может быть, еще немножко придет ветер к этому, и тогда от этого многое что не останется. Но если там есть драгоценные металлы, как золото, тогда что же огонь может сделать золотом? Тогда можно сказать, гори сильнее, в 7 раз больше, ведь тем чище золото выйдет из этого, которое пройдет проверку огнем. Сегодня исходит Слово Господне ко всем тем, которые берут в свои руки Библию и которые еще смеют подойти наперед, чтобы они могли строить в согласии с пророческим словом и со всем тем, что было открыто, чтобы Бог мог положить на это свое благословение. И это я прочитаю еще раз, так как мне это засветилось только сейчас. И с этой мыслью я не пришел в собрание, это знает Бог. И здесь говорится в 43 стихе, «Когда же Моисей осмотрел все сделанное ими и убедился в том, что они все сделали точно по указаниям Господа». Что же это было? И здесь не говорится по указаниям Моисея. Они прекрасно знали, что Бог говорил к Моисею, и указания и распределения не пришли от Моисея, но они приходят и выходят от Бога. И через это пришел святой страх с почтением на всех. И они знали, что это не послание Моисея, и это не дело Моисея, но это послание Божье через Моисея. И это дело Божье посреди его народа. Они все сделали точно по указаниям Господа. И прежде чем сможет это произойти, то сначала нужно научиться послушанию. И нужно знать, какой работе Бог отдельных предназначил в Своем Царстве. И я иногда смотрю с удивлением, и это не критика, только установление. Когда люди начинают с каким-то делом, хотя у них и было 20 лет времени, чтобы они могли рассказать о своем поручении или кому-то об этом рассказать, вдруг внезапно они появляются, и не знаешь, откуда они пришли. Здесь мы имеем дело с Богом и с Его Словом. И я верю, что у Бога есть порядок, ибо так оно написано в послании к Коринфянам, что Бог есть Бог порядка во всех общинах святых. И это слово еще действенно сегодня. В общинах для тех, которые Богом были освобождены, очищены и освящены, для них действен Божий порядок. И только тогда может быть все сделано под водительством Святого Духа, как и Господь это определил. Но кто сам в себе думает, я ведь благословлен, и он еще думает о себе, что он чем-то является, и вы потом это сможете сразу распознать. Везде там, где находятся эти вещи, о которых мы прежде читали, там ничего не будет хорошего. Там, где находится полынь, где находится яд, где есть такой корень горечи, там ничего нежного не может быть. И это предложение я хочу еще раз подчеркнуть и прочитать. Итак, об избранных, о невесте из язычников, из книги печатей. Когда она видит подтверждение и доказательство, тогда она взирает на слово Библии и распознает, что все соответствует. Ведь тогда, во время Моисея, Библия ведь только начинала писаться. И все же все, которые были Богом предназначены на какое-то задание, они единодушно собирались вместе, и каждый был одарен и ознакомлен каким-то заданием, чтобы можно было производить работу в Доме Божьем. Бог ведь в общине поставил разные служения, но община является одним телом. Ее нельзя разорвать. Сегодня ведь один влечет за собой пару учеников, а потом он такой гордый, как Оскар, так как ему ведь не надо больше работать. И там только некоторые, которые следуют за ним. И таким образом везде, во все стороны тянут и разрывают. Где же тело Господа? Где единодушие новозаветной общины? Где братья, которые дают себя вести Богом и которые подчиняются в программу Божью на это время? Поверьте мне, и если мы даже должны были принять первое и самое великое разочарование, то многие другие также не пройдут мимо этого, чтобы пережить свои собственные разочарования, чтобы можно было позже быть еще благодарнее, чем они были прежде. Только мы должны обращать внимание на то, чтобы наши сердца не были ожесточены, и чтобы в нас так жить ничто не входило, чтобы не распространился корень горечи. У Бога есть план до самого конца времени милости со всеми народами и всех наций. И это есть Божий план, чтобы в конце этих дней произвести вызов избранных, и чтобы его невесту, невесту Агнца, через это сформировать, чтобы мы стали одним сердцем и одной душой, и чтобы все было сделано так, как Господь Бог это изрек через уста своих пророков и апостолов, и в наши дни через последнего посланника изложил все вместе. И мимо этого не ведет никакой путь. Завтра, если Богу так будет угодно, мы увидим, что написано на следующих страницах из книги печатей. И я надеюсь, что все, которые от Бога, они не будут больше позволять водить себя за нос набожными изречениями, но как мы читали, что они свой взор будут обращать на Слово Божье в Библию. Ибо все еще написано: «Твое Слово есть светильник для ног моих и является светом на моем пути». Ни толкования, ни многие изложения, но Слово, которое было открыто через Святого Духа. Драгоценное сердце, если ты принадлежишь к тем, которые в конце времени милости будут принадлежать к общине невесте, тогда и тоже ты позволишь себя ввести в план Божий. Тогда все собственное желание закончится. Тогда ты будешь ожидать в терпении, покамись Господь не укажет тебе место, и покамись Он таким образом не сможет тебя использовать, покамись Он тебе об этом не даст знать. Давайте жить не будем беспокоиться об этом. Наш Бог находится в плане. Он имел Авраама, Он имел Исаака, Он имел Иакова, Он заключил с ними завет, и Он по отношению к ним поклялся, и Он им проявлял верность и исполнял обетования и благословлял всегда там, где были те, которые принимали Его речь и которые верили в Его обетования и которые следовали за Ним в послушании. И то же самое оно произойдет в эти дни. Еще раз, не то, что я или ты или другие хотят сделать, но мы должны ввести себя в дело Божье, в план Божий. Должны ввести себя в то, что Бог как спасительно исторически сейчас исполняет, или же, что Он приводит к завершению. У меня есть только одно желание и одна молитва. О Боже, позволь мне все делать по Твоему Слову по Твоему указанию, под водительством Твоего Святого Духа. Завершение не произойдет там, где идут в одиночку, и также вне допустимой воли Божьей, но только там, где мы дадим себя ввести в волю Божью. Разве вы не рады, что Бог имеет остаток, который успокаивается перед Ним, который получает Его указания, который не становится нервным, чтобы сделать быстренько то или другое, но который может ожидать, пока месть Бог что-то не сделает. В конце сошла слава Божья. И то же самое мы ожидаем в большой мере в конце времени милости. Бог да дарует это мне и всем нам, чтобы мы поняли сегодняшний урок. И это очень важно. Вера в одного единственного Бога. А потом, чтобы быть внимательными, чтобы мы бодрствовали, чтобы никакой корень горечи не смог произрасти, который станет полынью, а потом он уничтожит все то, что мы прежде уже приняли. Тогда больше никому ничто не поможет. Напротив, может случиться такое, что там, где люди неосторожны, что их состояние позже станет в 7 раз хуже, чем оно было прежде. Божье Слово не делает пустых слов, но Он имеет в виду то, что Он говорит, и говорит то, что имеет в виду. Не падайте духом и не будьте подавленными, но благодарите Бога от всего сердца, так как Он ведь брату Бранхаму позволил прийти на гору, и Он восхитил его в это облако, когда там явились 7 ангелов, и Он дал ему ясные и без всяких недоразумений указания и откровения. И каждое откровение Божье — это есть откровение Его Слова через Святого Духа. Да будет прославлено имя Господа. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово. Господь, все имеет свое время. И также на наши дни Ты имеешь план, имеешь программу, о Боже. Введи нас всех в нее и поставь нас туда, где Ты хочешь нас видеть. Возлюбленный Господь, мы тоскуем по тем вещам, чтобы все можно было исполнить по Слову Твоему, по воле Твоей, по Твоему указанию. Веди нас во всякое время через Твоего Духа и даруй нам указания, в которых мы нуждаемся. О Боже! О Боже! Мы хотим достигнуть цели. Мы не хотим сами в себе думать, что все будет хорошо. И не хотим думать, что мы благословлены, и мы можем себя радостно прославлять. Не так, как мы видим себя, но так, как Ты видишь нас, Господь. Как же я выгляжу, как мы все выглядим перед Тобой. Ах, возлюбленный Спаситель! сделай из нас таких людей, которые будут ходить Твоими путями, таких людей, чьи сердца будут изменены и чьи души будут спасены, которые получили новую жизнь от Бога и которые перед Тобой и перед Твоим Словом подчиняются в страхе с почтением, возлюбленный Господь. Я хочу быть найденным в соответствии 100% в Твоем царстве, в Твоем деле, в Твоей общине. Спаситель, мы просим Тебя вместе, пусть нам это удастся ради Твоего Слова, чтобы мы сегодня вечером могли услышать, даруй нам такое сердце, которое будет такое, чтобы мы могли достигнуть цели. Ах, возлюбленный Спаситель, какой Ты верный, какой Ты прекрасный! Ведь конец будет коронован. Господь, позволь мне участвовать там. Я хочу принадлежать к тем, когда Ты заберешь своих домой. Господь, верный Спаситель, спаси потерянных, исцели больных, освободи связанных и озари Твой народ и открой нам Твое Слово и Твою волю. Господь, мы прославляем Тебя и возвещаем Твою победу, победу с Голгофы. Во имя Иисуса Христа из Назарета. Тебе да будет принесена честь и хвала за все. Аллилуйя! Аминь!